Друзья, с Новым годом! Это радио «Донбасс Реалии». Мы возвращаемся после эфирной паузы. С вами Денис Тимошенко. Впервые за очень долгое время Покровское направление перестало быть лидером по количеству российских штурмов за сутки. Его место заменило более польское. Сегодня утром Генштаб сообщил о 54 боестолкновениях вокруг Мирнограда и Покровска и аж о 65 вокруг Гуляйполя. Ведомство сообщило, что агрессор атаковал сам город, а также села на флангах – Варваровку, Зеленое, Святопетривку и Дорожнянку. Почти весь город – согласно карте Deep State, находится в так называемой серой зоне. Ни одна из сторон его полностью не контролирует. Однако армия России смогла вбить клин в его центр, а также приблизиться с севера к трассе на Варваровку, которая питает украинскую группировку. Последнее продвижение армии России аналитики Deep State зафиксировали тут в самом начале года, у Дорожнянки. После этого продвижения не было, несмотря на давление. Вообще, аналитики Deep State отметили большую активность агрессора на Запорожском фронте в конце 25-го, начале 26-го года. По их данным, армия России активно штурмует Белогорье у Орехова, а также Степногорск, который может открыть армии России дорогу на город Запорожье. Сегодня поговорим о том, меняет ли Россия направление главного удара. Если так, то почему и стоит ли ожидать подморозки вокруг Покровска и Мирнограда? И как доступ США к нефти в Венесуэле может повлиять на мировой рынок нефти и доходы России от ее продажи? С нами будут офицер отделения коммуникации 154-й отдельной механизированной бригады Гуляйпольское направление Артем с позывным Крузак, военно-политический аналитик Юрий Федоров, эксперт по энергетики Украинского института будущего Станислав Игнатьев и моя коллега, журналистка Донбасс Реалии Наталья Неделько. Друзья, подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Но если вам нравится, чем занимается наша команда, не забудьте поставить лайк этому стриму, где бы вы его ни смотрели, в YouTube или в Фейсбуке. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала смотрим на фронт, потом обсуждаем.
Северск. Штурмы в прошлые сутки были в районах Дроновки, Северска и Свято-Покровского. По данным Deep State, есть продвижение возле Резниковки. Константиновка. Россияне приблизились к городу северо-востока, с окраин Часового Яра. Продвинулись с юго-востока под Александра Шультина. Штурмуют с востока под Ступочками, с юга под Плещеевкой и Яблунивкой, с запада под Софиевкой и Русиным Яром. Покровск. Штурмы продолжаются в городе и на флангах. Deep State констатирует продвижение РФ в городской черте Покровска и Мирнограда, а также в поселке Светлое. Идут атаки на Добропольском выступе. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Александровское направление. Противник атакует под Новопавловкой, Зеленым Гаем, Александроградом, Сосновкой, Вороным, Алексеевкой, Вишневым, Солодким и Егоровкой. Гуляйпольское направление. Атаки в Гуляйполе, возле Зеленого, Варваровки, Дорожнянки и Свято-Петровки. Этот фронт под подсчетом Генштаба стал самым напряженным за сутки – 65 штурмов. Лиман – под атаками Новоселовка, Колодези и Торской. Купинск – атаки войск РФ сосредоточились с востока от города в Петропавловке и с юга в направлении Оскола, Степовой Новоселовкой. Там у россиян есть продвижение.
С нами защитники Гуляйполя, 154-я отдельная механизированная бригада. Артем, позывной Крузак, офицер отделения коммуникации. Артем, рад вас видеть. Здравствуйте.
Доброго дня, студия. Слава Украине и слава всем героям, кто героично зараз тримает фронт.
Героям слава. Артем, впервые за очень долгое время, даже не припомню, когда в последний раз Покровская не была лидером по количеству штурмов. Сегодня утром она стала лидером. И очень резко, 65 штурмов. На всем фронте обострение, больше 220 боестолкновений по всей линии фронта. Ну и Гуляйпольская достаточно неожиданно стала самым горячим. Замечаете это?
Так, саме замечаємо. І зараз це цілодобова бойова робота йде. Ворог концентрує живу силу, збільшує кількість штурмових груп. Також це більше авіації стало, це КАБи, ФАБи, він закидує просто десятками зараз сектор. Також їм допомагають їхні дрони, це десятки просто цих видів дронів, починаючи від оптоволокна та цими баражуючими боєприпасами ланцети, куби, талмаси, герані. Тобто ворог дуже сильно намагається зараз оточити Гуляйполе, просочитися, кидає прямо, я знаю, прям все, що він має.
Артем, а почему сейчас это происходит? Как вы думаете?
В принципе, там такий рельєф, він, в принципі, дозволяє рухатися. І там, я би не сказав, що такі прям перешкоди для них були. принципі, саме кількість живої сили, яку вони туди кинули, ось ця і сама важлива причина, тому чому вони там рухаються. Бо там до того були мотострілкові бригади, зараз вони посилили їх штурмовими полками, такі як «Барс», і кількість штурмів збільшилася вдвічі, а то й втричі. Вони посилають групи, вже готові для штурмів. Кожна група має на собі систему РЕП, вони мають ружья, винтовки, щоб відстрілювати від ФПВ-дронів. Тобто вони готові, вони йдуть. Та ж сама тактика цих болотних зомбі. Більша частина їх просто підривається ще до того, як доходять до позиції. Вони там на мінуваннях підриваються. Потім, якщо їм щось вдається, якийсь клаптик зайняти, вони там починають зайняти оборону, відстрілюються, як тільки можуть. Але наші стрілецькі підрозділи, наші системи безпілотних систем, артилерія, розвідка, все працює, ми їх всіх знаходимо, фіксуємо, наносимо ураження, чим тільки можна, цілодобово.
А ці групи із яких чоловік составляються обично?
Раніше була група, от двоє-троє людей, вони йшли перші як мули, вони мали на собі БК, вони проходили якусь ділянку, потім ми їх там знищували, де наступна група. І так от група за групою вони просто проходили там по кілометру, по півтора і намагалися десь знайти таку ділянку, де можна закріпитися. Зараз сьогодні були групи по 5, по 6 людей і не одна група, там було більше 7 груп, які видвигалися. Проблем з резервами вони не мають, тому цими користуються наразі, тому що вони мають багато живої сили. Авіація їм дуже сильно допомагає, бо просто цілодобово вони наносять удари кабами по сектору, по цивільним хатам, по нашим позиціям. І також ця жива сила, вона просто постійно притікає. Тобто вони получили, відкатилися, знову прийшли. Угу. І це відбувається постійно, просто цілодобово зараз.
Да, ну это такая интересная, не знаю, насколько это новая тактика, но что в этой группе есть, я так понимаю, люди, которые отвечают за рэп, люди, которые отвечают за сбитие дронов, да, люди, наверное, которые отвечают за рытье нор и так далее. То есть это такая самостоятельная боевая единица, которая пытается вот продвинуться вокруг Гуляйполя и в самом Гуляйполе. Артем, вот мы покажем кадры. Сейчас как идут городские бои в самом Гуляйполе. 225-й отдельный штурмовый полк, если я не ошибаюсь, опубликовал вот это вот видео. Там в одном доме российские солдаты, в другом украинские защитники. Ну и вот наносится удар из тяжелого бомбера по дому, и российский солдат пытается перейти в соседний дом. А там его ждут как раз украинские солдаты, которые открывают стрелковый огонь по вот этим солдатам армии агрессора, уничтожают их. Отметили в проекте Deep State, что вот так вот выглядит серая зона в Гуляйполе на самом деле. Что сейчас в городе? Я так понимаю, сейчас продвижение, оно остановлено в самом городе. Последнее обновление карты вокруг и в Гуляйполе было в начале января. Там немножко к югу от Гуляйполя агрессор продвинулся. Больше пока не было. Удалось остановить?
Ну, наразі місто знаходиться під вогневим контролем. Там працюють як і наші військові, так і побратими, до яких ми прибули на допомогу, це 225-го ШП. Ми разом з ними зараз там знаходимо ворога і знищуємо. Так що це цілодобово, як на тому відео, так і відбувається. Коли якась група або остатки від групи штурмової добираються до міста, вони намагаються сховатися в якійсь будівлі, чекати іншу групу, але в них нема часу на то, бо наші підрозділи починають їх активно шукати. Якщо стрілецькі підрозділи не встигають їх знайти, то безпілотні системи їх знаходять швидше.
Город сильно розрушен?
Я думаю, вже десь процентів на 30-40 є вже пошкодження. Я думаю, з електромережами, з газом та водопостачанням там вже є великі проблеми. По самому місту Росія наносить авіаудари кожного дня. Тобто з кожним днем все більше руйнувань. Угу. Так що вони не жалкують туди скидати авіабомби. Так що від міста, можливо, теж нічого не залишиться, як і усюди, де Росія наступає.
Артем, ну и последний вопрос. Зачем России Гуляйполе? Ваше мнение. Очень хочется, я так понимаю, судя по количеству штурмов. Это очень узкий участок фронта, да, если сравнивать его с тем же Покровским. И 65 боестолкновений. Это очень горячо и очень большая плотность этих боестолкновений.
Ну, тактику ворога предугадать завжди дуже тяжко, бо вони наносять удари по різних напрямках. І то був Куп'янськ, то був Ліман, то Покровськ, зараз Гуляйполе. Вони шукають, де можна найбільше захопити землі, але я вам скажу так, що кожен метр нашої землі обходиться їм десятки їхніх убитих військових. Тобто наші люди будуть воювати за кожен метр і... Цена для России будет за каждый метр дуже великая.
Спасибо вам большое, Артем. Артем, позывной Крузак, офицер отделения коммуникации 154-й отдельной механизированной бригады Гуляйпольское направление, был в нашем эфире. Присоединяется к нам военный и политический аналитик Юрий Федоров. Юрий, с Новым годом. Здравствуйте.
Здравствуйте, и вас также с Новым годом, прошедшим, правда.
Ну, не так давно прошел. Юрий, ну вот да, обсуждали мы Гуляйпольское направление, оно неожиданно возглавило антирейтинг, если так можно сказать, по количеству штурмов. 65 боестолкновений, резко выросло на нем количество штурмов, но отмечают в Дипстейт, что одновременно вокруг Орехова горячо стало, пытается агрессор пробиться в село Белогорье к юго-востоку от Орехова, ну и Степногорск. Это ворота в Запорожье. Все одновременно горит, но Гуляйполе меня больше всего интересует. Сначала, чтобы с вами обсудить, значит ли это, что Россия поменяла направление главного удара? И вообще, главный удар, можем ли мы такое понятие применять на нынешней войне?
Нет, такое понятие применять, наверное, невозможно, потому что главный удар – это направление такого сосредоточенного наступления, которое предполагает, ну, такой кинжальный прорыв обороны противника, выход в его оперативный тыл, ну и дальше там действия уже в оперативном тылу, они по-разному могут складываться. Нет, я не думаю, что вот Запорожская область или та часть Запорожской области, которая не оккупирована Россией, является направлением главного удара. Нет, это не так. Главная политическая задача российских, поставленная Путиным перед российской армией, это все равно занятие всей Донецкой области, выход на административные границы. Но в общем, в Москве прекрасно понимают, что эта задача, если и разрешима, то далеко не быстро и может занять весь этот год. По крайней мере, такая информация проходит по целому ряду источников в Москве, открытых источников, конечно. Значит, поэтому внимание обращается не только на Донецкую область, но и на Запорожскую область. И задача, как я понимаю, ставится примерно следующая. Выход к городу Запорожье и занятие максимальной территории к востоку от, ну, от реки Днепр, скажем так, в Запорожской области. Я имею в виду Орехов, Камышоваху и другие центры, которые лежат к востоку от значит, Днепра и к востоку от Запорожья. Вот если говорить о том, что происходит сегодня, да, значит, идут бои в Степногорске, как я понимаю, вот то, что здесь показано, такой серой краской, это зона боев, это, или серая, ну вот она серая зона, собственно, и называется. Да, русские вышли вот к, я даже не знаю, как это назвать, вот, видимо, пойма реки Конка, вот между Приморск, который располагается между Приморским и Малокатериновкой, вот это вот такой... Видимо, это был частью Каховского водохранилища. Сейчас я не очень понимаю, что там происходит. Чисто с такой географической точки зрения, то ли это затопленное, то ли это полузатопленное пространство, трудно сказать, но я бы назвал это вот пойма реки Конка. Штурмовать эту, форсировать эту речку и переходить через вот это пространство, выйти к Малокатериновке и дальше двигаться на Кучугум, это задача для русских, как я понимаю, сейчас просто невозможная, потому что, ну, мы знаем, что бронетехника сейчас используется очень мало. Главное внимание, ну, просто потому что она очень уязвима для ударов с воздуха, ударов дронами с воздуха. А штурмовая пехота переходить через, форсировать Конку и двигаться вот по этой, видимо, значит, очень увлажненной почве, а может быть и заполненной водой, трудно сказать, ледяной водой в условиях зимы, ну, это просто невозможно. Значит, видимо, все-таки направление движения российских войск будет поворот к востоку и попытка наступления на Камышоваху. Вот я так вижу, это возможная вещь. Что касается Гуляйполя, ну, мы уже много раз говорили, по-моему, и с вами тоже, о том, что взятие укрепленного, ну, собственно, не самого Гуляйполя, а укрепленного района ВСУ, который находится в, значит, вот в этом районе, в этом, ну, на этой территории, в общем, конечно, может облегчить русским путь движения дальше вот в западном направлении. Мне представляется, что вот это внимание к Запорожской области, к той части, которая не оккупирована российскими войсками, преследует две цели. Первая цель – это, ну, попытка как бы отвлечь на оборону Запорожской области значительные части вооруженных сил Украины, отвлекая их тем самым от обороны Донецкой области, от обороны пояса крепостей, которые так называют вот эту полосу, протянувшуюся от Славянска через Краматорск-Дружковку к Константиновке. Взять эти укрепленные районы русским очень трудно. И это, в общем, понимают в Москве, поэтому и пытаются растянуть силы вооруженных сил Украины, прошу прощения за тавтологию, отвлекая их на Запорожскую область. Второй момент, который подталкивает русских к атаке на Запорожскую область, наступление именно в Запорожской области, это, ну, значит, это возможные все-таки, несмотря на все осложнения, которые Москва в последние дни поставила перед началом переговоров, если переговоры вообще когда-нибудь начнутся, но тем не менее, в общем, речь идет о том, что линия контроля или линия будущего перемирия или прекращения огня, по-разному можно предполагать, как будет складываться ситуация, будет проходить по линии фактического контроля. То есть по линии, значит, линии боевого соприкосновения отсюда и попытка забрать как можно больше территории с тем, возможно, в качестве какого-то обменного фонда. Ну и, наконец, третье – это угроза для, собственно, для города Запорожья. Но я думаю, что вообще перспектива какого-либо штурма Запорожья для России – это практически невозможно. Российские войска не могут использовать ту тактику, которую они в этом случае, в случае штурма Запорожья или осады Запорожья, которую они используют в других случаях. Ну, во-первых, Запорожье гораздо больше по населению, по размеру и так далее, чем другие города, которые русские штурмовали. Но главное в том, что Запорожье располагается на берегу Днепра, и, соответственно, для того, чтобы попытаться окружить его полностью, требуется форсировать Днепр русским, а это для них непосильная задача. Ну, вот примерно так я вижу ситуацию.
Но разрушать ничего не будет мешать российской армии Запорожья, потому что там 20 километров – это уже выстрел артиллерийского удара, дальность полета FPV-дронов, и мы неоднократно видели, как Россия вот уничтожает, ну, по крайней мере, окраины городов, в частности, по Сумам. Мы можем это судить. Давно уже кабы прилетают в Запорожье. К сожалению, это действительно прифронтовой полноценно город. Юрий, не так много у нас времени. Мы вот обсудим сегодня еще с экспертом по энергетике операцию в Венесуэле, как это повлияет на мировой рынок нефти. Я у вас хочу такие военно-политические нюансы уточнить. Да, ну, наверное, все уже знают, что произошло в Венесуэле в ночь на 3 января. Достаточно быстрая такая военная спецоперация, в результате которой американские военные захватили Николаса Мадуро, президента Венесуэлы, отправили его в Нью-Йорк, где его планируют судить за создание наркокартеля. И так далее. Экономические аспекты обсудим чуть попозже. А мне интересно, Юрий, у вас такое спросить, почему США так безболезненно, ну вот относительно, удалось провести спецоперацию по свержению власти в Венесуэле? Видите ли вы параллели с Россией в Украине? Ну и доказывает ли это вот то, что произошло в Венесуэле, что у США гораздо более профессиональная армия, там, или на уровне солдат, или на уровне командования, чем в России?
Да, бесспорно, бесспорно, последний фактор, это очень важный. Операция по захвату Мадуро была тщательно спланирована. Это планирование и подготовка велись, как вот сейчас становится уже известно, примерно в течение 2 месяцев последних. Это достаточно длительный срок. И для того, чтобы было возможно спланировать и подготовить такого рода операцию, это первый вариант, первый момент, который важно отметить. Ничего похожего с российской стороны в России сделано не было. Ну, профессиональный уровень планирования и подготовки операций такого типа у американцев существенно выше, чем в российских вооруженных силах или спецслужбах. Но потому что, вообще говоря, это операция комбинированная, совместная, комплексная. Это операция и спецслужб Соединенных Штатов, и армии. Но непосредственно, значит, захват Мадуро осуществлял спецназ вооруженных сил, сухопутных войск Соединенных Штатов. По-моему, называлась группа «Дельта» или «Task Force Delta», вот так она, по-моему, называлась. Ну, могу ошибиться. Значит, у русских нет ничего похожего. И вообще говоря, я считаю так, что по уровню профессионализма, ну, здесь американские спецслужбы, ну, сопоставимы с... Я думаю, с Моссадом и, кстати говоря, со спецслужбами Украины, которые провели ряд операций, в том числе операцию «Паутина», которая, ну, вообще говоря, войдет, уже вошла в историю вот таких операций, разведывательно-диверсионных операций. Значит, теперь второй момент. Это просто бездействие вооруженных сил Венесуэлы. Они называются революционные боливарианские силы. Но они просто бездействовали, проспали все, что можно проспать. И теоретически, понимаете, когда группа тяжелых вертолетов идет над столицей страны, тяжелых вертолетов противника, их можно сбивать не обязательно какими-то высокотехнологичными средствами, типа там С-300, которые, С-400, которые были у Венесуэлы. У Венесуэлы, вообще говоря, одна из лучших систем противовоздушной обороны в Латинской Америке, если судить по тем вооружениям, которые они имеют, по той материальной базе, которую они имеют. Но вполне возможно, что качество подготовки венесуэльских военнослужащих и качество их работы с, ну, с постоянным поддержанием вот этих всех систем, радиолокационных систем, систем поражения и так далее, ПВО. Ну, просто, ну, вас вполне возможно, что они просто этим не занимались. Железо они получили, а вот заниматься им, тренироваться, использовать они не смогли, не умели. Ну, такое бывает.
Спасибо вам большое, Юрий. Юрий Федоров, военный политический аналитик, был вместе с нами. Спасибо за ваше время. Присоединяем к нашему разговору Станислава Игнатьева, эксперта по энергетике Украинского института будущего. Станислав, рада вас видеть. Здравствуйте.
Доброго дня, слава Україні. Попрохали мене говорити російською мовою. Я з Куп'янська, тому мені це буде легко робити. Тому говоримо далі, говоримо по-русски. И обсуждаем новые энергетические темы.
Как вам удобно. Сообщил Дональд Трамп, точнее заявил после вот этой вот успешной спецоперации, что в краткосрочной перспективе ему нужно, чтобы вице-президент Венесуэлы, на которую возложены по конституции обязанности главы государства Делси Родригес, предоставила штатам полный доступ к ресурсам. Станислав, ну как вы считаете, вообще вот все, что произошло в Венесуэле, это и было главной причиной свержения власти, доступ к венесуэльскому нефти?
Безусловно, мы видим, что на сегодня США ведет достаточно активную политику по тому, что привлекать в разных странах, в том числе и в нашей родной Украине, ресурсы для того, чтобы увеличивать бюджет США и иметь возможности противостояния, в первую очередь, Китаю на глобальных рынках. Поэтому, к сожалению, мы видим, что сейчас войны ресурсные, в том числе и война Российской Федерации против Украины, она тоже ресурсная. Мы видим, что максимально Российская Федерация пытается уменьшить влияние Украины на европейских рынках энергоресурсов, как природного газа, так и электроэнергии, и продолжает навязывать нам экспансию собственной энергетики. Тут очень похожий сценарий, хотя сценарий, он зеркально противоположный к тому, что произошло в Украине. Тут сценарий наоборот: свалили диктатора, диктатор задержан, арестован. Есть временное правительство, которое уже проамериканское, и оно готово передать Соединенным Штатам в управление своей энергоресурсами. В принципе, тут в первую очередь это 1/6 всех запасов нефти сердца мира, которые находятся в этой стране. В соответствии с этим, безусловно, мы видим, что, к сожалению, на сегодня то состояние экономики, то состояние добычи нефти сырца, которое есть в Венесуэле, позволяет добывать не более 3% от возможной добычи. Поэтому здесь необходимо проводить интенсификацию добычи, увеличивать дебет скважин, проводить ремонт скважин, то, что годами, а иногда и десятилетиями не происходило в Венесуэле. В бизнес, который работает в США, как государственный, так и частный, вполне может это произвести. Тут есть проблема по сценариям, которые связаны: а что будет дальше с мировым рынком нефти? И мы сегодня с ключевыми экспертами отрасли это обсуждали. И тут есть два сценария. Первый сценарий, это, конечно, и который я придерживаюсь, США, как обычно, они пытаются увеличивать вал в добычи энергоресурсов и давить то, что сейчас происходит с LNG-газом, с природным газом, который добывает США и потом его приводит в жиженый газ и поставляет в Европу, в том числе и в Украину. И тут вопрос в том, что либо давить валом то, что умеет США, и та экономическая машина, которая есть в США, они могут это себе позволить, то есть давать большой объем и тем самым сваливать цену. И не забываем, что есть большой картельный сговор между Соединенными Штатами Америки и саудитами, чтобы обвалить рынок, в первую очередь, нефти, а во-вторых, и газа Российской Федерации. А тут единственный обвал может быть – это стоимость. И многие эксперты прогнозируют падение стоимости на сегодня нефти «Юралис» российская уже в отрицательный барьер перешла в $48 за баррель. В конце года это было $52 за баррель. Все говорили, что $50 это вообще будет губительно. Ну вот останавливаемся мы на сегодня на $48 за баррель. И есть прогноз, что до $30 саудиты США будут обваливать эту цену, в первую очередь за счет добычи, интоксикации скважин, бурения дополнительных скважин в Венесуэле. Но есть узкое место, потому что американские компании... И проамериканские компании проинвестировали огромный объем финансовых ресурсов в свою сланцевую нефть. И мы видим, что сланцевая нефть, которая сегодня продается под маркой Brent, имеет стоимость где-то $62-64 на Нью-Йоркской бирже за баррель. В соответствии с этого либо нужно будет искать компенсацию, и, возможно, будет как раз венесуэльская нефть и таким экономическим компенсатором, чтобы компенсировать затраты компаний, которые понесли, и это будет падение на стоимости нефти сырца в США. Но есть дельта между экономической себестоимостью добычи нефти и реальной стоимостью на рынке. И вот эту отрицательную дельту будет как раз гаситься за счет венесуэльской нефти, чтобы поддержать те компании, которые поверили в США, поверили в сланцевую нефть и продолжают инвестировать, в первую очередь это и в штате Тексас, то, что мы называем Техас, в штате Флорида. Добыча сланцевой нефти. В соответствии с этим и там и семья Трампа также имеет свой бизнес-интерес. Поэтому тут как раз и будет вопрос связан с тем, какой будет компенсационный ресурс. Скорее всего, венесуэльская нефть будет таким компенсационным ресурсом, чтобы покрывать эти расходы.
Станислав, да, ну у нас с вами пару минуток осталось. Такой парадокс. Если я не ошибаюсь, сейчас Венесуэла, ну Примадура, занимала 1% мирового рынка нефти, и в то же время на ее территории 17% всех разведанных месторождений в мире. Да, это колоссальные ресурсы сейчас. Ну, а это же время займет разработка вот этих вот ресурсов. Не зря добывается сейчас только 1%. Или не так много?
Он добывался, потому что там используются устарелые технологии, это раз. Во-вторых, ремонт скважин не проводился несколько лет, а иногда и десятков лет. В-третьих, это тяжелая нефть, тяжелая в прямом смысле, жирная, тяжелая. Ее было тяжело поднять, и она смешивалась с российской нефтью, которая добывалась при Уральском регионе. Это обводненная нефть с большим количеством воды, и тогда она была похожа на, по физико-химическим свойствам на нефть марки Brent. В соответствии с этим мы еще увидим, скорее всего, новый консорциум Венесуэла как ресурса имеющая страна. Добавится США как страна, которая добывает эту нефть. Возможно, еще будут Нидерланды, потому что забываем, что Royal Dutch Shell зарегистрирован как раз в Нидерландах. И очень важно добавиться с легкой нефтью в Казахстан, чтобы эту нефть привести как раз к товарной виду нефти.
Ну, а если вот эти планы, о которых вы говорите, Дональда Трампа, станут реальностью, да, там 30 плюс-минус мировая цена нефти будет, с Россией будет что?
Будем очень надеяться, что экономика будет обваливаться, и как следствие будет обваливаться фронт. Не забываем, что Роснефть, Росатом и нефтегазовая компания наибольшая Российской Федерации, Газпром, это три головы большого дракона, который финансирует весь тот терроризм и весь тот ужас, который происходит на территории Украины.
Ну, Трамп заинтересован, да, в дешевой нефти сейчас и по внутренним причинам, да, и по внешнеполитическим, о которых вы сейчас сказали.
Тут будет происходить следующим образом, как всегда происходит на нефтегазовом рынке. Будет политическое, такое геополитическое понижение стоимости в виде картельного сговора саудитов и США на фоне ситуации, которая сейчас происходит вокруг Венесуэлы. И как следствие, после этого произойдет ток влияния на Саудовскую Аравию и на США как наибольших поставщиков нефти, сырца и просветленных нефтепродуктов, а это и бензин, и керосин, и дизельное топливо. И вследствие с этим, после такого падения всегда на нефтегазовом рынке потом происходит стремительное поднятие стоимости ресурса. Тут в США очень четко это все планируют на несколько лет, а иногда и десятки лет вперед.
Спасибо большое вам, Станислав. Разъяснили. Станислав Игнатьев был вместе с нами, эксперт по энергетике Украинского института будущего. Мы идем дальше. Заглянем в оккупацию. В оккупированной Авдеевке Россия восстановила 6 жилых домов и утверждает, что туда возвращаются люди. Но город до сих пор без газа. Воду качают из скважин или привозят, а электричество получают от генераторов. О том, как на самом деле живет оккупированный город, есть ли какие-то перспективы для его жителей, поговорим с моей коллегой Натальей Неделько. Она ко мне присоединяется в студии. Наташа, привет.
Привет, Денис.
Мы год назад видели, как оккупационные власти нарожали елку в Авдеевке, пили чай с жителями, которые переселили в этот один из отремонтированных домов, обещали, что это только начало возрождения города. Прошел год, сейчас привезли ли в этом году жителям Авдеевки елку, ну и что изменилось?
На самом деле в этом году не было ни визита в Авдеевку оккупационной администрации, ни елочки, ни подарков. То есть туда никто не приехал. Если говорить о восстановлении, то на самом деле оккупанты отчитались о том, что 6 домов, 6 пятиэтажек они восстановили, еще 1/7 сейчас находится в процессе ремонта. То есть это дома, где полностью отремонтированы квартиры. Сделаны крыши, подведены коммуникации, к ним присоединили такие модульные котельные для отопления, которые подают воду из скважин, сделали генераторы, и, собственно, это такие автономные дома. Плюс отремонтировали еще здание администрации, в котором открыли ЗАГС и центр админуслуг. Вот это, собственно, все, что целое сейчас есть в Авдеевке. Весь остальной город, он полностью лежит в руинах.
6 домов, да, это да. Интересно даже посчитать, сколько это людей в цифрах. Да,
ну смотри, если на момент оккупации в городе оставалось где-то около 700 жителей, то приблизительно это столько, ну, 7 домов, да, там по сотне жителей плюс-минус. Есть еще несколько, непонятно сколько, да, на самом деле, но какое-то количество домов, в которых жители живут в частном секторе. Там никакого показательного восстановления не происходило. Там выдавали там иногда стройматериалы или какой-то шифер, ну, туда приезжали православные активисты и людям помогали латать крыши. То есть показывали на показ вручение ключей вот только жителям таких вот этих нескольких пятиэтажек.
Ну, не то, что при Украине, да, где жило в своих домах более 30 тысяч людей, в Авдеевке сейчас 600, и то в лучшем случае. Наташ, по какому принципу людей заселяют в эти отремонтированные дома, ну и много ли в очереди людей?
Ну, смотри, вот мы видим, что людям выдают ключи, да, на этих пропагандистских видео. Но на самом деле всего несколько, я так понимаю, в каждом доме жителей живут именно в своих квартирах, потому что они там жили еще до войны. Все остальные люди – это просто люди, которых переселили, потому что они остались в Авдеевке, а жить им негде. И вот эти ключи, которые им дают, это временное жилье. То есть их просто пускают пожить сейчас в этих квартирах. В основном это пенсионеры, в основном это, ну, мы по видео видим, да, что это люди, которые оформили российские пенсии, которые получают еще какую-то социальную помощь, волонтерскую помощь, и, собственно, не хотят уезжать из Авдеевки. И таких людей там большинство. Что касается других людей, да, то есть весь город лежит в руинах, больше ничего не восстанавливают. И определенное количество жителей, которые даже остались в оккупации, они в Авдеевке не живут, потому что, ну, негде работать, да, там нечего делать просто. И они пытаются получить компенсацию за свое жилье, которое вроде бы как обещает Россия им. Но получается так, что вот эти комиссии в разбитые дома попасть не могут. Я предлагаю послушать жительницу Авдеевки, которая пытается в который раз привести комиссию в свой дом.
Ребята, смотрите, дом разрушен. Зайти сюда никто не может. И будет принято решение о переносе рассмотрения нашего заявления. Интересно, а это перенос состоится... Что изменится? Подъемный кран приедет? Или лестницу сделают? Или как? Вот такое вот заключение комиссии. В тупую 5 раз мне повторили, что переносится. В квартиру попасть невозможно. Где квартира? Ребята, смотрите.
То есть комиссия боится зайти в эту квартиру, и поэтому рассмотрение...
Да, то есть получается, что людям не говорят, мы вам денег не дадим на компенсацию, да, но они говорят, мы не можем зайти в вашу квартиру, поэтому мы все время переносим и переносим и переносим к вам визит. И эти люди не могут себе найти какое-то другое жилье вообще не в Авдеевке, да, которые решили там не жить.
Фактически. Немного людей в Авдеевке, но, тем не менее, они есть, что-то вообще работает в этом городе, давай опишем, да, там есть какие-то школы, какие-то больницы, есть ли место работы для этих жителей, или это в основном пенсионеры, которые получают пенсию, да, наверное, уже российскую?
В основном это действительно пенсионеры, но там есть 15 школьников, которых возят учиться в Ясиноватую. Прописали всех этих жителей Авдеевки сейчас к муниципалитету, так называемому Ясиноватой. Там есть школа, потому что в Авдеевке ни одной школы нету, ни одного детского сада нету, никаких учреждений культуры нету, больницы нету, ничего больше нету, да. Люди, которые остаются в Авдеевке, они пытались наниматься вот на вот эти работы по восстановлению домов, там подрабатывать. Они могут устроиться, мести улицы в коммунальные и вывозить мусор вот из Авдеевки. И, собственно, все. В городе работает несколько продуктовых магазинов. Там только с ноября этого года начали завозить хлеб на постоянной основе из Донецка. Вот. И открываются, как ни странно, различные шашлычные, фастфуды и подобные заведения, военторги, например, которые, вот это все заточено на обслуживание российских военных. Их действительно в городе много. Если смотреть на видео, то мы видим, что город живет вот военными автомобилями, передвижениями военнослужащих, и их начинает обслуживать Авдеевка. Но непонятно, это делают жители Авдеевки, да, скорее всего, нет. Там в основном эти бабушки остались. А это, скорее всего, вот этот бизнес из Донецка, который пытается сейчас охватить чем ближе российских военных и на них заработать.
Очень похоже на то, что ну вот уже очень много времени прошло с оккупацией Авдеевки, что Авдеевку ждет судьба военного хаба, да, а не города для его жителей, пригорода Донецка, развитой промышленностью, да и рекреацией. Там был карьер, в котором купались дончане раньше. Или нет, или оккупанты что-то обещают восстановить в новом 2026 году. Сейчас, может, раньше не получалось. Причины какие-то были?
Ну, на самом деле, ничего не обещают в этом году. То есть, если в прошлом году, когда ставили елочку, обещали некое восстановление, и вот этих несколько домов их сделали, то в этот раз не приехали и не обещали ничего. И, в принципе, оккупанты вообще молчат сейчас о восстановлении Авдеевки. Был такой намек у главы вот этого Ясиноватского муниципалитета. Он сказал, что город будет, если будет принято решение по Коксахиму. То есть, было градообразующее предприятие. Если его будут восстанавливать, то будут восстанавливать город. Но поскольку мы знаем, что на Коксахиме базируются российские военные в данный момент, и точно в ближайшее время никаких решений по этому предприятию не будет, да, то и никто никаких обещаний о восстановлении Авдеевки людям не дает, то есть там просто нечего делать.
Ну и не нужно, наверное, российским производителям конкуренция лишней, которая будет тоже выплавлять металл, да и степень разрушений там на Коксахиме Авдеевска, наверное, такова, что там миллиарды долларов, десятки миллиардов долларов вряд ли Россия вот раскошелится для того, чтобы восстановить Авдеевку. Ну вот такие вот уроки из 2025 года для относительно уже давно захваченного Россией достаточно крупного города Авдеевка, спутник города, спутника Донецка. Наташа, спасибо большое. Наталья Неделько была в студии радио Донбасс Реалии. Друзья, ну а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо большое, что были вместе с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше, как обычно, можете найти в интернете сайт украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка Донбасс. Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии», подписывайтесь на нас в этих социальных сетях. В них можете связаться с нашим проектом, предложить тему для разговора в студии, сюжеты, которые сделают наши корреспонденты. Особенно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал, там эксклюзивные новости обо всем, что касается Донбасса и войны на Донбассе. Также формы для связи видите на ваших экранах. Это наша почта, специально разработанная анонимная форма для жителей оккупированных территорий. Ищите ссылку в описании к этому видео. Через нее вы можете задать вопрос, рассказать свою историю, даже получить ответ. Пользуйтесь ею, она безопасная. Нравится, что мы делаем? Не забудьте поставить лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели, в YouTube или в Фейсбуке. Нам будет очень приятно, его увидит гораздо больше людей. Еще раз спасибо, что были вместе с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».